Всем привет, меня зовут Марина, и я риэлтор в Калифорнии, работаю в Сан-Франциско, Бэй-Эри. И сегодня в нашей новой серии, посвященной городам вокруг залива Сан-Франциско, мне хотелось бы поговорить про самый густонаселенный город в Кремниевой долине, про город Саннивейл. Помогут мне сегодня познакомить вас поближе с городом Михаил и Светлана Портновы. Скорее всего, большинство из вас уже слышали про одну из самых известных школ во всем мире для тестировщиков – Портнов Computer School, расположенной в долине и выпустившей уже более 6 тысяч специалистов в области Software Quality Assurance. Михаил и Светлана переехали в США в 1990 году и все это время проживают именно в городах, расположенных в Силиконовой долине. И кто, как не они, смогут нас лучше познакомить не только с Саннивейл, но и поделиться с нами любимыми местами и разными полезными заметками. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть в следующих сериях. Благодаря вашим подпискам мне хочется развиваться и становиться еще лучше, снимать больше видео для вас. Поехали! Кремниевая долина, она же более известная как Силиконовая долина, это регион вокруг южного побережья залива Сан-Франциско с интеллектуальным центром в Пало-Альто, где находится Стэнфордский университет. Силиконовая долина включает северо-запад округа Санта-Клара и Сан-Хосе, а также южные заливы округов Аламида и Сан-Матео. Его название происходит от плотной концентрации компаний, занимающихся электроникой и компьютерами, которые возникли здесь с середины 20 века, а кремний был основным материалом полупроводников, используемых в компьютерных схемах. Экономический акцент в Кремниевой долине теперь частично переключился с производства компьютеров на исследования, разработку и маркетинг компьютерных продуктов и программного обеспечения. Наш выбор сегодня пал именно на Саннивейл. Не случайно. Это самый густонаселенный город, мы об этом уже упомянули, и на сегодняшний день, на 2022 год, здесь проживает уже более 156 тысяч человек. Но есть еще одна причина, почему мы решили поговорить сегодня именно про Саннивейл. Этот город еще относительно имеет доступные цены на жилье для аренды и для покупки. Если сравнивать с другими городами, которые находятся вокруг университета Стэнфорда, то они являются одними из самых дорогих городов во всей Америке. Все-таки Саннивейл еще достаточно относительно доступен для многих людей, которые именно здесь работают в IT-компании. Дорога до Сан-Франциско займет около 45 минут, если, например, вы решите выехать ночью, ну или во время, когда никого нет на дорогах. Но на самом деле 101-й фривей, он всегда загруженный. Он лидирует в списке самых загруженных фривеев в Америке. И поэтому, если вы будете выезжать, грубо говоря, к 8 или к 9 утра на работу в Сан-Франциско, то вы 100% встрянете в большую пробку и будете долго стоять. Хорошо, если вы за час доберетесь до Сан-Франциско. Но на самом деле я бы хотела сказать, что люди, которые покупают себе жилье в Саннивейл, либо арендуют здесь жилье, здесь не дешево. Поэтому все-таки большинство из этих людей привязаны именно к рабочим местам, расположенным в Кремниевой долине. Как правило, все-таки они работают в IT-компаниях, и именно этим обусловлен выбор города Саннивейл для проживания. Мягкий климат Саннивейл – это мечта для каждого человека. Летом здесь не жарко, а зимой не холодно. И в рейтинге Best Places Comfort Index Саннивейл получает 9,9 балла по 10-бальной шкале в летний период. Самый жаркий месяц здесь август. Температура воздуха в среднем около 80 градусов днем. И на самом деле самые комфортные месяца – это июнь, июль и сентябрь. Но в то же время здесь совсем немного жарких дней, когда температура воздуха выше выше 90 градусов. Их здесь всего лишь 13 в году. Если сравнивать, например, с городами, которые находятся на Ист-Бэй, например, Волнат-Крик или Сан-Хосе, которые находятся уже в Саус-Бэй, здесь таких жарких дней более 50 в году, и температура в этих городах может держаться выше 100 градусов более 2 недель. Леша, ты знаешь, где рейтинг 10 из 10? Вот где вот просто самый комфортный город для жизни?
В Марале.
Неправда.
А где?
Гонолулу.
Это где?
На Гавайях. 10 из 10. Я думаю, почему мне там так понравилось? Вот прямо рай на земле. А что же здесь с зимой? Самый холодный месяц – это январь, и температура воздуха в среднем 41 градус по Фаренгейту днем. И в нашем рейтинге Best Places Comfort Index Саннивейл получает 7,5 баллов по 10-бальной шкале вот именно в зимний период времени. Интересный факт, что почти 50% людей, которые проживают в Саннивейл, они были рождены за пределами США. То есть это иммигранты в первом поколении. И вот сейчас, переходя дорогу, я подумала о том, чтобы такое количество иммигрантов хотело жить именно здесь, в Саннивейл, что-то их должно привлекать. И я вот прямо очень-очень оценила вот эти вот переходы, идеально сделанные с кнопочкой, когда останавливаются машины, мигают всеми сигналами, велосипедные дорожки. В общем, если ты здесь живешь, тебе комфортно, удобно, инфраструктура развита, и ты ценишь все, что здесь есть. Скорее всего, если вы решили переезжать в город Саннивейл, ваша работа будет находиться где-то в пределах Кремниевой долины. Именно в Саннивейл находится более 25 офисов крупнейших компаний, которые создают 54 тысячи, даже более 54 тысяч рабочих мест в городе. Это мы не говорим про такие компании, как Google, которые находятся в соседнем городе Маунтин-Вью, но на самом деле границы между городами четкой нет. И если вы живете в Саннивейл, скорее всего, вы пешком или на своем велосипеде по трейлу добираетесь в офис своей компании. Давайте попробуем разобраться, какая же здесь этническая составляющая города, кто же здесь живет. Знаете, на первый взгляд кажется, что здесь нет разнообразия и есть ощущение, что большинство людей, проживающих здесь, это азиаты. Но когда ты начинаешь смотреть цифры и статистику, то твои вот эти вот ощущения, они действительно подтверждаются цифрами. 48% людей, проживающих в Саннивейл, это азиаты. 29% – это белое население, 17% – испаноговорящие и только 6% – это представители всех других рас и национальностей. Мы с вами разобрались, что рабочих мест в Саннивейл полно. А что же здесь с развлечениями? Расположение города обеспечивает идеальный баланс. Одновременно легкий доступ к городской инфраструктуре, и в то же время город расположен на берегу залива и имеет 23 городских парка, гольф-поля, теннисные клубы, бассейны, библиотеки, арт-центры и несколько трейлов. Сейчас мы с вами находимся в даунтауне, историческом центре города Саннивейл, Мёрфи-авеню. И вот именно здесь, на Мёрфи-авеню, находится огромное количество кафешек, ресторанчиков на любой вкус и кошелек. А еще мне очень нравится приходить сюда по субботам. Именно по субботам круглый год здесь проходят фермерские рынки. Я их очень люблю. Это, наверное, одно из моих таких любимых калифорнийских развлечений. Я их терпеть не могла, когда жила в России. Для меня поход с родителями на рынок – это было какое-то наказание на выходной день. А здесь свой такой специальный вайб. Ты идешь на фермерский рынок не только покупать свежие овощи и фрукты, но в то же время вот какая-то такая своя атмосферность. А еще я была очень приятно удивлена, когда узнала, что здесь, в Саннивейл, находится более 170 произведений так называемого паблик-арта. Вы знаете, то, что нам кажется совершенно естественным, обычным, и мы не замечаем какие-то вот такие вот детали, благодаря которым город становится более ярким, более красочным. Как раз вот какие-то скульптуры, какое-то современное искусство. Так вот, здесь, в Саннивейл, вот мы сейчас с вами находимся около библиотеки, и отсюда начинается целый пешеходный маршрут длиной более 2 миль. И пройдя по этому маршруту, вы сможете увидеть 14 произведений вот такого публичного искусства, вот такой вот паблик арт везде здесь. Кажется, незаметен, но вот он повсюду. Ссылка на карту по туру в описании, а также на сайт, где вы сможете найти все произведения паблик арта в США. Мы очень часто воспринимаем как должное все эти, казалось бы, незаметные детали, именно из которых и строится общая атмосфера и эстетика в городе. Саннивейл – это типичный представитель благополучного города в Кремниевой долине. Везде все сделано для людей и все продумано до мелочей. Как же я это ценю в Америке? Что же с безопасностью в городе Саннивейл? Вы знаете, у меня есть 2 источника информации, которые я сравнила между собой, и они друг другу противоречат. Например, на официальном сайте города Саннивейл написано, что город является одним из самых безопасных, и даже по каким-то неизвестным мне рейтингам он занимает 1 место по безопасности в Калифорнии и в США. Но, посмотрев статистику на Neighborhood Scout, я, конечно, не согласна с этим, потому что, действительно, ваш шанс стать жертвой тяжелого преступления, убийства, например, крайне минимален. 2 преступления на 1000 населения. И если мы с вами посмотрим вот на эту карту, то на этой карте мы с вами тоже можем увидеть, что тяжелых преступлений крайне мало. Но, а вот именно преступлений против имущества, именно грабежей в городе много, и за последние 10 лет их стало еще больше. Ну что, со школами в Саннивейл тоже достаточно интересная ситуация. Здесь всего лишь 2 начальные школы, 2 elementary school имеют высокий рейтинг – 9 из 10 баллов. И это Cherry Chase Elementary и Cumberland Elementary. И вы же понимаете, что, естественно, все родители хотят попасть именно в эти 2 elementary школы. Все остальные школы – elementary, middle и high school – имеют рейтинг ниже – 6 из 10 и еще более низкий рейтинг. Для меня это загадка, почему при такой высокой стоимости жилья школы не такие highly rated, почему рейтинг невысокий у этих школ. И вы понимаете, что, конечно же, покупая дом, например, за 2,5 миллиона в Саннивейл, очень сложно смириться с той идеей, что твой ребенок будет ходить в школу, в которой рейтинг, ну, не очень-то. Соответственно, люди готовы платить за частные школы. И вот, например, одна из самых популярных частных школ в Саннивейл называется Stratford Elementary, и стоимость обучения здесь в год составляет 22 тысячи долларов, около 22 тысяч, и школа только до 5 класса. Здравствуйте. Здравствуйте, очень рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Очень приятно.
Я Марина. Очень рада вас видеть, нашу легенду вживую. Здравствуйте, да. Светлана.
Очень приятно, познакомиться лично.
Очень приятно. Ну что, давайте пойдем, будем разговаривать.
Пошли.
Михаил, Светлана, мне очень интересно, как давно вы переехали в Силиконовую долину, в какой город и сколько вы уже живете вот именно здесь?
Мы приехали в Америку в 90-м году. В 1990 году.
Да.
Но мы жили в очень многих местах. Первые 2 года мы жили в Сан-Франциско. Потом мы переехали в долину, мы жили в Маунтин-Вью. Потом мы жили очень много лет в Лос-Алтос. Потом мы жили в Саратоге. Потом мы снова жили в Лос-Алтосе, и сейчас мы живем в Саннивейле. То есть как бы мы, в общем, всю эту долину, можно сказать, с собой общупали.
Для тех, кто, может быть, не местный, это все на пятачке. То есть есть некоторая условность. Там Mountain View, Sunnyvale, Palo Alto, Los Altos. Это все один пятачок. И вы, когда пересекаете вот улицу и попадаете из одного города в другой, но вот если вы знаете, каким цветом покрашены таблички, где название улиц, да, потому что каждый город там свой цвет. Вот. А так вы и не скажете, где вы.
Thank you. всегда жили только в пределах вот Силиконовой долины.
Да, да. Да.
И никогда не хотели уехать, например, куда-то подальше, может быть, в
сторону. Пытались.
Когда мы смотрели по сторонам и говорили, а вот может быть тут, может быть тут, может быть тут, и потом говорим, ну нет, ну невозможно.
Невозможно по какой причине?
Ну вот, например, мы были в Аризоне зимой и сказали, ой, блин, как хорошо в Аризоне зимой. Здесь у нас все такое голое, вот пустые деревья, нет листочков, еще и пасмурно бывает. А в Аризоне зимой исключительно, да, но там же есть еще лето тоже. То есть совершенно невозможно. Конечно, главный критерий – это все-таки климатическое состояние вот этой маленького вот этого вот кусочка, где совершенно уникальный климат, вот такой средиземноморский.
Ну, климат раз. Тусовка, как бы общение, да, то есть очень много разного народа. Работа, то есть так, такого второго места нет, вот по возможностям таким производствам. Третье, четвертое – это будет разнообразно в смысле этнически. Вот вы можете куда-то поехать, но вы будете там как белая ворона. Вот, а, ну, не свой, да, а здесь как бы все свои, вот здесь как в больших мегаполисах, да, как Нью-Йорк, как там Сиэтл, Чикаго,
да, и так
далее.
Да, и в отношении вот как бы большого мегаполиса, вроде бы это долина, она сама очень маленькая, да, и, кстати, это реально долина, вот можно ехать по большой улице и видеть горы впереди и горы сзади, то есть мы, да, находимся в долине, но проехал 45 минут, и ты уже в Санта-Крузе на океане. Проехал еще 45 минут в другую сторону, ты на другом океане, Хафмон-Бэй, да? То есть при всем том, что здесь очень такое маленькое, такое правит местечко, ну, правит в кавычках, да? Правит местечко, я бы сказала так, деревня с ритмом жизни большого города.
А что касается вашего выбора города Санни-Вейл на сегодняшний день, чем это обосновано?
Это получилось, ну, поскольку здесь на пятачке жили, да, мы в Лос-Алтос жили довольно продолжительное время и снесли там дом и построили новый дом. И встал вопрос о том, что этот дом нужно продавать, и все равно нужно куда-то ехать. У нас были определенные критерии, что мы хотим купить, да? А хотели мы купить то, что нуждается в достройке, перестройке и так далее.
То есть Светлана любит строить.
Потому что я понимаю, что я не могу купить готовый дом для себя, который бы меня устраивал. Все-таки мне будет чего-то не хватать. Вот. Поэтому у меня были определенные требования, что я искала. Поначалу есть пятачок такой в Mountain View, которые относятся к лос-алтовским школам. И я сначала вот имела виды на этот пятачок. Но там лоты 5 соток. Да? И цены, в общем-то, там уже были зашкаливающие. Вдруг мне попадается на глаза вот дом уже на 9 сотках, да? В этом же ценовом диапазоне. Такой же фиксер-аппер, который это дом, который нужно перестраивать. Да? Ну и вот так вот оно получилось. И очень все удачненько. То есть мы его, этот дом, увеличили там с 1100 скверфутов до 2600. Она, благо, земля позволяет, да, и, в общем-то, это...
Светлана, а вы занимаетесь, по сути, вы перестраиваете дома. Вот скажите, пожалуйста, я уверена, что зрители моего канала очень интересуются вопросом. Mm-hmm. Если ты покупаешь свой первый дом, я обычно никогда не рекомендую клиентам, кто mm-hmm. покупает свой первый дом, свой стартер, покупать фиксер-аппер и полностью mm-hmm. его перестраивать.
Нет, конечно, они столкнутся с очень большими трудностями. Во-первых, они не знают, где выбрать. И когда ты покупаешь свой первый дом, ты еще толком не знаешь ни местности, ничего. То есть ты не знаешь трендов, куда пойдут цены, какие перспективы этого места. Это нужно уже покрутиться немножко. Это не так просто строить дом, перестраивать. То есть помимо чисто идей каких-то, да, нужно еще иметь очень хорошее понимание, где ты находишься и что ты делаешь. Потому что один неверный шаг, а этот шаг делают все, и мы его, в частности, сделали. И мы долго не знали, вот у нас был дом в Лос-Алтос, мы думали, а что нам, у нас было 10 соток. И мы ходили, спрашивали контрактора, а что нам лучше сделать, нам лучше перестроить этот дом или нам лучше достроить? То есть полностью снести, построить новый или достроить это. Все контракторы в один голос говорили, конечно, надо сносить, это намного лучше. Это была большая-большая ошибка.
То есть сейчас вы живете в Санни-Вейл.
Угу. Да.
А нравится вам этот город?
Да, да. Не было уверенности, что я приживусь. Я вообще так это сложно приживаюсь к каким-то местам. Понравилось на удивление. Потому что даже вот после того, как мы жили в Саратоге, и в Лос-Алтос, и в Маунтин-Вью, и, конечно, здесь уникальное место в том смысле, что здесь все близко.
Очень удобно.
Очень, с точки зрения удобства для жизни здесь все близко. Мы находимся в Санни-Вейле, очень большое представительство азиатских комьюнити. И, соответственно, здесь очень много азиатских магазинов, в которых есть рыбные продукты, которых нет. То есть вот отъехать, например, в Санта-Крус, то ближайший магазин – это вот здесь. А здесь у нас их сразу и корейские, и китайские, и вьетнамские, какие хочешь магазины.
У нас в Санта-Крус дача, ну, дом такой стоит, мы как дачу используем. И я Светлане говорю частенько, давай просто здесь жить будем. 45 минут, час максимум вот отсюда, на океане. Вот очень удобно. Она говорит, Миша, она говорит, но у меня все магазины там. Понимаете, то есть вот тот набор магазинов и возможности просто пойти вот купить, говорит, нам придется каждый раз ездить в магазины сюда.
Именно какие-то магазины, где свежая рыба продается.
Да, но дело в том, что вот мы жили очень много лет в Лос-Алтос, это тоже для меня был дом родной. И мне казалось, что там все близко. Хотя сегодня, с точки зрения жизни в Санивейле, мне кажется, что это довольно далеко. После Лос-Алтоса мы жили в Саратоге. Но там в Саратоге на горах, там до ближайшего магазина все равно нужно спуститься с горы и куда-то поехать. То есть там явно все было далеко. Но здесь очень удобно в Санивейле, мне поэтому очень нравится. Тут нужно еще сказать, что с точки зрения климата, все вот эти города, которые находятся в долине, они все разные. То есть разница между, например, Сан-Франциско и Саратога, это будет 5 градусов по Цельсию. Это очень большая разница, если задуматься, да? Поэтому чем ближе к Сан-Франциско, тем холоднее. Вот у нас дочка, она живет в Редвуд-Сити, у них даже кондиционера нету. Санивейл пугал нас тем, что по сравнению с Лос-Алто, здесь тоже 2 градуса плюс. Что здесь пожарче будет. Но по сравнению с Саратогой, как бы 2 градуса минус вроде, и вроде ничего. То есть вот такое вот среднее место. Иногда, конечно, мы устаем от этого солнца, потому что Санивейл – это вот действительно солнечная долина. Очень много солнца, и летом, когда жарко, очень устаешь от этого солнца. И мы стараемся уехать вот на океан, где попрохладнее. Ну и там бывает уже слишком много солнца.
Здесь удобно, здесь комфортно. Здесь, вот я, например, работаю, у меня офис мой в Санивейле тоже. Я еду минут 10 на машине там, ну, не дворами, но так, по местным таким улочкам. Это очень удобно, потому что я не выезжаю на хайвей, все движение такое, как бы, местечковое такое, да. И Sunnyvale, в принципе, очень айтишное место, здесь чудовищное количество компаний. То же самое и в Mountain View происходит, вот, но это... С одной стороны, с другой стороны, вот мы здесь находимся, это жилой такой район, где ничего такого не происходит. Тут со всех сторон, вот там 5 минут, 10 минут, у тебя здесь у тебя Apple, здесь у тебя там, я не знаю, там LinkedIn, там еще что-то, со всех сторон. Но оно не навязчивое, не назойливое, оно не многоэтажное такое, что там сверху на тебя смотрят с 30-го этажа. Все такое, ну, как сказать, такое приземленное, домашнее, почти сельское. То есть вот человек, который сюда попадает, издалека, да, он не скажет. И вот это Кремниевая долина.
Но вот в этом, да, же и в этом же уникальность Кремниевой долины, что ты можешь жить в деревне, вот деревенские дома стоят, да. И проехать, мы проехали 5 минут, и вот тебе Apple компания, да. А с той стороны, причем Sunnyvale за последний год, за то время, что вот мы живем в долине за эти 30 лет, очень сильно стал буквально технократическим центром. То есть раньше это был Mountain View чуть-чуть. Нет, это раньше начиналось с Палалта все. Палалта – это был самый вот такой эпицентр, самое дорогое место. Там была компания Xerox, и оттуда все начиналось. Потом Mountain View к ним присоединился, когда Google появился, да, Facebook открылся в Менлопарке. Но сейчас это Sunnyvale, то есть один Apple тут построил, тут 5 или 6 них кемпусов только на территории Sunnyvale. Это довольно большой город по протяженности. И у них в разных местах возникают, причем большие кемпусы, значит, они нанимают. А вот очень много технического всего, поэтому...
Органично, да. Очень органично. И офисы компаний, и жилые районы такие спокойные, и парки, и школы, и там какие-то детские площадки. То есть очень как бы для людей такое место.
У меня была смешная история. Я сдавала квартиру, и приехал мужчина с того берега. У него бизнес на том берегу остался, и он говорит, а как бы, где бы мне здесь найти место такое, чтобы снять квартиру, чтобы не платить наценку за хай-тек? Да? А я говорю, а ты не найдешь здесь такого места, потому что ты куда ни пойди, так у тебя в двух шагах будет компания. И у меня снимали люди, один из них работал в Apple, а второй в Google. Да, вот пара молодой человек и девушка. Тут нет такого места, поэтому здесь жилье дорогое, здесь платят наценку даже на рент жилья, да, потому что люди хотят жить близко к работе, не ездить там откуда-то, там электрички ходят.
Но, в принципе, вы согласны с тем тезисом, что в Силиконовой долине, в Кремниевой долине жилье дорогое именно из-за того, что здесь концентрация айтишников очень большая, люди, которые хотят себя реализовать в сфере IT, наверное, в мире больше не найдется такого места, где это можно сделать.
Тут же соотношение спроса и предложения. Строить негде.
строить нет.
Значит, строят, можно сказать, мало, можно сказать, почти практически не строят. Можно отъехать там, не знаю, час. Но, во-первых, этот час – это когда трафика нет. Когда трафик есть, это будет 2 часа. И оно не будет там вдвое дешевле, оно будет там на 20% дешевле. И вы потратите эти деньги на бензин, вы потратите это время просто из своей жизни, выкинете там 2 часа в день, чтобы туда добраться. Вот такое место. Да, вот как Манхэттен, там, допустим, в Нью-Йорке. Казалось бы, там, живи вот там, и езди 2 часа в день там в конец. Ну, кто-то готов платить больше и жить там на этом Манхэттене. То есть у нас такой вот Манхэттен. У меня была такая даже концепция в 90-е, когда все это становилось просто ужасным и невозможным. В конце 90-х все это перло. И я это назвал, вот происходит, что у нас эффект манхеттенизация Кремниевой долины. И что нужно какие-то города-сателлиты ставить вокруг, и такие какие-то монорельсовые дороги, чтобы там за 20 минут куда-нибудь там уехать, не знаю, там на 100 километров, и, в общем, вот там. Потому что так нельзя. Дороги не выдерживают. Ну, мы можем сказать, слава богу, вот пандемия разрядила обстановку, но во всяком случае разрядила. Но я бы сказал, что за последние пару месяцев, ну вот перед Новым годом и сейчас, сейчас раза в два больше народу на дороге. То есть они потихонечку
возвращаются. Возвращаются. Вот мы же видели, сколько машин стояло возле
Да, вот мы были сейчас у здания Apple, там практически занят весь паркинг.
Еще полгода все было назад пустое, вообще все парковки были.
Поэтому здесь большая плотность населения. Очень много молодежи приезжает, выпускники университетов со всей страны. Они, это знаковое, да, Google, Apple, Facebook, там. Так они готовы 5 человек там в одной комнате жить, как вот. Они привыкли в общагах, может, я не знаю, но во всяком случае очень много молодежи.
Они хотят реализовать свои идеи, хотят реализовать.
Это возможно, это реально. Я еще хотела один комментарий сказать по поводу съема жилья и покупки жилья здесь. Дело в том, что когда человек снимает жилье, и он работает где-то, то он хочет работать близко к дому, если он уже снимает, да? Он найдет где-то и будет жить рядом с домом. Когда человек покупает, он готов отъехать там 1.5-2 часа и скажет, ну хорошо, зато у меня будет свое жилье. Да, и я буду ездить там 2 раза в неделю на электричке, благо сегодня это возможно, там где-то ходит электричка, там бог знает откуда, и буду ездить там 2-3 раза в неделю на работу. Поэтому я с точки зрения инвестирования смотрела, ну окей, да, здесь можно в любом месте купить недвижимость, и она будет сдаваемая, да, потому что людям хочется близко к работе. Но если куда-то отъехать подальше, то там ты уже не получишь такую конвертацию, ты не получишь там столько людей, желающих снять. Потому что все, кто работает здесь в долине, они здесь хотят жить. На съем.
У меня на YouTube-канале, значит, я часто снимаю недвижимость. И я понял, что нельзя снимать дешевенько. То есть у меня было желание показать, ну вот что минимально вот можно купить, вот меньше уже нету. Вот да, вот что. И они смотрят и говорят, как вот миллион, там же жить нельзя. То есть, если показать что-нибудь эдакое за 7 миллионов, там, они говорят, о, это вещь, это стоит своих денег. А когда за миллион и вообще ничего. Или вот мы последнее, что мы снимали, таунхаус, тут вот в Сенемеле неподалеку, без земли, без ничего, там 2 миллиона, и ты спрашиваешь себя, а 2-то за что? Тут и миллион-то много. Понимаешь? И вот очень странное такое место в этом смысле. Если ты со стороны, понять этого нельзя. Но если ты здесь живешь, например, да, то ты говоришь, ну вот такие цены. Мы сейчас ездили в Сан-Диего, и там вот какое-то место есть, у них там, мне со стороны, я вообще не понимаю, что там такого. Говорит, вот этого, там квартиру, мы смотрим квартиру несчастную, там сколько это, там 1.5 миллиона квартира, там, я не знаю, двоим тесно в этой квартире. И вот такие там...
Место красивое на каком-то полуострове.
Место там, красивое,
Но, дело в том, что в квартире же клаустрофобично, это же квартира. Ну, и самое главное, поскольку я смотрю с точки зрения переделки, для меня квартира вообще это не...
Не надо про переделку. Но просто я хочу говорить, если ты не там, а со стороны смотришь, ты думаешь, за что? Но тут еще есть тонкость. Многие люди, они сравнивают, вот, скажем, они говорят, Калифорния дорого, а вот говорят, вот там... во Флориде или там, а вот там в Техасе, а вот там. И есть такое поверье, что если дешевле, то лучше. Ну, как бы, да, ну, даже лучше купить за 300 тысяч во Флориде, чем там за 2 миллиона, даже не такое хорошее там в Калифорнии. Но и нет понимания, они не мыслят рыночными категориями, спрос, предложение, то есть я-то уже здесь давно, да, я понимаю, что если оно стоит 10 раз дешевле, то, наверное, есть причина, ну, то есть... Значит, не дают столько, да? Вот. А если здесь дают, значит, тоже есть причина. здесь есть вещи такие, что вот ты здесь живешь, и ты говоришь, я хочу жить здесь, я хочу жить вот, вот в этом месте, я хочу зарабатывать вот столько, я хочу ходить вот в Google, там, не знаю, Facebook, там, и не обязательно, может быть, стартап какой-то или что-то. Вот, и вот надо здесь быть.
Как думаете, да? Совершенно случайно подумала о том, что, наверное, здесь люди, которые живут, они тоже другие, они более амбициозные, и есть такое или все-таки нет?
Более амбициозные, мне кажется, у них пока денег нет. Вот они прибегают. Я же занимаюсь, вот у меня партнер в Computer School, да? Вот мы людей переучиваем на какую-то профессию так, чтобы быстро и хорошие деньги получать. Там это, ну, может быть, не столько, сколько там программист этот тест получает, но это быстро. И это достойно, так вполне, вполне нормальные деньги. И я бы не назвал их в основном амбициозными. Амбициозный, вот он приезжает, он хочет какой-то стартап, он хочет какой-то там юникорн там на миллиард. Вот они амбициозны. Нормальные люди, обычные люди нормальные, хотят хорошо зарабатывать. Так? А если у тебя, допустим, вот даже, ну, простая ситуация. Вот у меня много таких студентов, муж и жена. Допустим, они 3 года назад подключились. И вот 3 года уже работают. Они легко вдвоем, легко зарабатывают, скажем, 300 тысяч на двоих. Слушай, уже можно жить. Когда у тебя 300 тысяч на двоих, я не спрашиваю, а почему не 500? Да? Ну, такие тоже есть. Ну, пусть будет 300. С 300 тысячами в год ты здесь можешь практически все себе позволить. Конечно, проблема еще в том, что одно дело у тебя 300 тысяч в год, и там еще 400 тысяч есть на сберкнижке, на счету в банке. Да? А другое дело у тебя 300 тысяч в год, и ни копейки нет. Это немножко, ну вот вы как риэлтор, да, понимаете, покупательную способность этих людей. Но тем не менее, ну так не сразу. Ну не обязательно, что ты приехал, там вот жил в нищете 20 лет, потом приехал сюда и хочешь с первого дня вот там вот такое
особо. Вот слово самоамбициозность, оно у меня ассоциируется с растопыренностью, которая.
Нет, знаете, я, наверное, не столько целеустремленный человек, который хочет реализоваться.
Я бы сказала так, знаете, что люди, те, которые сюда попадают из России, это не те, которые сидят там на диване и думают, эх, вот мне бы сейчас как поеду, да как, а дальше не двигаться с дивана. Это все-таки люди, которые в состоянии поднять свою задницу, сделать ту работу, которую нужно проделать, и приехать сюда. То есть это немножко отобранный контингент. И вот это нормальные люди, которые здесь хорошо устраиваются и двигаются. То есть у них есть какой-то моторчик внутри, который позволяет им все-таки встать с этого дивана и проделать какую-то работу.
В целом получается такая история, что технологии, с одной стороны, они сами по себе усложняются. И люди, которые занимаются технологиями, должны знать больше и больше и больше и так далее. С другой стороны, за счет их работы упрощается жизнь всех остальных. И получается, что не нужно напрягаться там, где раньше надо было напрягаться зачастую. Какие-то люди вообще роботами там замещаются и так далее. Получается, что процент людей, которые соображают, уменьшается, уменьшается, уменьшается. Население растет, а потребность в соображающих, в общем-то, я не хочу сказать снижается, но в процентном отношении снижается. И получается такая вещь, что люди, которые в состоянии, скажем, учиться, напряженно учиться, пахать, здесь очень многие работают не по 8 часов в день, а больше. Вот. Но они и получают не только зарплату, но там, может быть, акциями там, и возможностями всякими и так далее. То есть вот людей не то чтобы амбициозных, но какого-то уровня развития мозгов и трудолюбия в процентном отношении это количество сокращается. Вот. А дальше есть много-много людей, которые просто не напрягаются. Они, может быть, столько не имеют, но не напрягаются. И их устраивает там пицца, есть чипсы, есть там телевизоры, есть пиво, есть сколько нужно, чтобы это все иметь. Да нисколько.
И мы это видим среди американцев, которые уже тут не первое поколение. Собственно, а чего им ломаться? У них и так все есть. Вот предел мечтаний. Те, которые мигранты, вот они приехали, у нас было $400. Это совсем не ничто, даже 30 лет назад. И, конечно, а куда деваться? Ну, надо крутиться, да? А если у тебя есть на пиво, на телевизор, на диван какой-то в комнате, в квартире у родителей или в доме у родителей?
Да,
ну, так а что тебе еще надо? Еще мама знает и накормит.
То есть, люди, которые живут вокруг, это другие люди, чем, допустим, в каком-то месте, где все в 10 раз дешевле. Потому что они по-другому там зарабатывают. Там, где в 10 раз дешевле. То есть там просто другой мир. И здесь не каждого устроит. Ну, скажем, если ты мебель перевозишь или трак водишь, тебе нет смысла здесь жить. Ты можешь поехать в Сакраменто, ты можешь поехать куда-нибудь там в Северную Флориду, где вообще там за бесценок, там за 150 тысяч можно дом купить новый там. И тогда, и, пожалуйста, води трак там. Зачем тебе здесь, понимаешь? Но, конечно, в условиях удаленной работы, можно сказать, что на удаленке-то тоже здесь незачем быть. Но удаленка – это как бы временное такое было состояние. И, безусловно, часть удаленки сохранится. Но в значительной степени мы переходим в состояние, когда ты пару дней в офисе, пару дней дома. Вот так. Поэтому все равно нужно быть на местности. Конечно, можно отъехать там, на часок, на другой. Если там всего два раза в неделю ты ездишь в офис, ну, так ты можешь и отъехать тоже. Но, во всяком случае, есть нечто в профессиональном плане, да, что людей приводит сюда и удерживает. Поэтому есть большой отток людей, и есть большой приток тоже. Поэтому...
Я не заметила, чтобы у нас стало проще вот на Real Estate рынке, да. Вообще не стало проще.
На Real Estate рынке проще не становится, да. Даже тогда, когда часть людей уезжает. Да.
Другие приезжают,
раз. Те, кто уезжает, они сохраняют за собой какую-то недвижимость, не бросают, не продают. То есть кто-то продает, а кто-то оставляет. И так вот как-то удерживает.
Да? Я увидела среди своих клиентов тенденцию, что если у тебя есть жилье, и ты хочешь купить что-то больше, что-то лучше, да. Люди оставляют как инвестицию, чтобы потом сдавать.
Нет, дело в том, что вообще в нынешней ситуации в долине, да, нет смысла ничего продавать. Исторически было так, что, например, молодая семья покупает свою первую недвижимость, маленькую, самую дешевую. Потом, по мере того, как их семья растет, они ее продают, покупают что-то более дорогое. Когда дети выросли, и они уходят на пенсию, они снова продают большую и покупают что-то поменьше. Но сегодня настолько быстрый рост цен, что ты можешь купить поменьше, но будет ли это дешевле, неизвестно. Это может быть еще дороже, поэтому нет смысла продавать.
Тут еще что получается. Вот, допустим, человек купил дом, там, не знаю, 20 лет назад. Он купил его, ну пусть будет за миллион. Сегодня дом стоит там 3 миллиона. Не знаю. И он может его продать. И поехать куда-то и купить другой дом. Но получится, что налогов он за этот дом, который купит новый, будет платить существенно больше, чем за тот, который он продал.
Да.
То есть, если у него деньги есть, бывает, денег нет. И все, что у тебя в жизни есть, если ты продал, что-то у тебя осталось, и ты вот, это то, что ты имеешь. Но если у тебя есть еще деньги, если ты не завязан вот конкретно на эту сумму, которая спрятана в доме, закопана там, жалко.
Жалко продавать, увеличивается налоговая база.
Да.
Плюс ко всему, ты уже покупаешь, ты, во-первых, платишь налоги. Если продает семья, то только 500 тысяч у нас не облагается налогом.
Да.
Все остальное облагается.
Да.
Ты на этом потерял деньги, дальше ты платишь больше налогов. Хочу узнать у вас, где ваши самые любимые места? В Саннивейл или, может быть, где-то в Кремниевой долине, в других городах? Есть какие-то трейлы, какие-то парки? Где вы любите проводить время?
Ну, надо сказать, что возможности здесь просто фантастические. Другое дело, что каждый человек, он что-то ему больше нравится, что-то меньше. Значит, во-первых, тут есть, ну, вот трейлы, вы упомянули, да, тут такие довольно... закрытые. Вот так вроде смотришь город, потом раз на этот трейл, и вроде и не города, ничего нет, а вот
там
какой-то трейл, какая-то...
Хайвеем,
да, дикая природа какая-то. Вот есть таких трейлов много. Я не могу сказать, что это специфический Саннивейл, они всюду. Вы можете там 3 часа идти, там 5 городов пройти за
здесь
это время.
Здесь это вот Стивенс Крик трейл, он из Купертино идет в Маунтин-Вью.
Да, теперь дальше есть что? Есть залив. И залив это как бы заказник такой, да, там утки какие-то, цапли. Там есть такое более цивилизованное, где можно на лодочке покататься. И там очень много тоже трейлов. И вот мы в какое-то время мы любили там походить. Вот. Сейчас тоже бывает, но реже. Очень много парков. Одно из любимейших наших занятий – это вот выйти и пойти по улице. Вот как тут. Вот, да, вот такая улочка, как у нас за спиной. Вот такой парк, как, в котором мы сидим.
Дело в том, что это все один парк.
Ну, просто как вот бы. Весь город – это парк.
Весь город – это парк. Когда наши зрители смотрят, они говорят, да вы же живете в парке, куда еще ходить?
Ну,
вот это
и
удобно,
наши,
что ты вышел из...
Наши зрители очень любят, когда мы ходим вот и снимаем. Я так вот беру вот камеру, да, у меня камера, вот, и пошел. Батарейка в кармане запасная. Это, мы это называем бродилки. У нас есть бродилки океанские, там дети на океане, а есть бродилки вот городские. И вот мы ходим, бродим. И даже я вот когда снимаю в машине, мне говорят, не снимайте на себя, говорит, на улицу снимайте. То есть вот это все вокруг, оно очень красиво. Поэтому мы любим бродить. Вот мы можем пойти, у нас есть маршруты нахоженные, где мы так уже почти как вслепую ходим. Вот, а бывает просто идешь куда-то, так примерно ориентируешься. Здесь, я бы сказал так, не прямо в городе, может быть, но если отъехать от там, 15 там, минут до 30, вы идете в настоящий секвойный лес. Вот стоят, здесь тоже стоят, вот тут много секвой, а там прямо секвойные леса с тропами, там с пересеченной местностью, и там заходишь, там написано, вот по этой тропе пойдешь, это 3 мили, вот по этой тропе пойдешь, это 5 миль, там с туалетом там будет у вас это, все это. А, поэтому здесь именно погулять просто какие-то невероятные возможности.
Одним словом, Калифорния бесподобна. Променять ее на что-то...
Вот поэтому очень, здесь очень соответствующие много, да? Цены не 300 тысяч за дом, а 1,5 миллиона как минимум.
Да.
И когда вот я слышу, знаете, такие спекулятивные эти разговоры, что люди из Калифорнии бегут там и так далее. Есть другая статистика, то есть когда смотрят, а кто именно, какого плана люди там и так далее. Значит, в основном люди, которые уезжают из Калифорнии, это люди, которые приехали когда-то в Калифорнию. Это не те, кто здесь родился, вырос и так далее. Сюда очень большой приток людей из, ну, мы знаем, из Индии, да, там по рабочим визам, из Латинской Америки и так далее.
Из Китая приезжают.
То есть Калифорния такой портал, куда люди собираются. Да, и Лос-Анджелес какой мощный.
Очень
да,
многие люди, которые родились здесь и когда-то уехали, они теперь стонут, они финансово не могут себе позволить вернуться сюда. И они говорят, как же так? Вот эти иммигранты понаехали, понакупали, а мы, коренные, не имеем возможности.
То же самое...
мы им отвечаем, ребята, так надо впахивать, не сидеть на диване.
То же самое в Нью-Йорке. Люди, которые там родились, выросли, очень многие не в состоянии там выживать просто. Нет. Дорого.
В Калифорнии нужно впахивать. Нужно работать.
Впахивать раз, работать два, но все-таки желательно иметь какое-то образование, профессию. Сейчас, кстати, совершенно не обязательно быть там инженером или там каким-то айтишником или что-то. Сегодня люди, которые уровня техников, да, зарабатывают не хуже любого инженера. То есть люди, которые работают в строительстве, люди, которые работают там, допустим, по ремонту, по обслуживанию, по установке там тех же. Сегодня квалифицированные рабочие зарабатывают не хуже инженера. То есть, может быть, он не получит какие-то stock options, там, как в Гугле или в Фейсбуке, и не станет мультимиллионером за счет того, что он просто получал акции, пока работал. Наверное, этого у него нет. Но зарабатывать там свои там, 100, там, 150, 200 и больше, если он становится предпринимателем. Как бы. Да, сначала он сам там, я не знаю, крышу кладет, а потом он кого-то поднанял, потом еще поднанял. Он может...
Здесь есть для этого возможности. Это вот место, где есть возможность. Если ты что-то умеешь делать руками, во-первых, ты можешь добиться...
Во всей Америке.
Да. Во всей Америке. Да, это... Я уверена. Просто так интересно, что в России, например, этих возможностей я не помню для
себя. А рукастых вроде много.
Рукастых много, а что толку? Ну, рукастый
нет.
Ты.
Нет, просто сама система не позволяет им как-то продвинуться.
Да.
Я думаю, что их ограничивают и тут, и там.
Дело не в ограничении даже, но дело в том, что здесь бурление такое. Здесь много возможностей. И здесь вот оно кипит тут, кипит там. Вот, понимаешь, ты не должен ходить и говорить, где возможности? Вот тут, где ты стоишь, вот прямо сейчас. Вот бери кайло и жилу золотую долбай.
У меня, кстати, многие клиенты, уехавшие из Калифорнии, вернулись обратно. И начали говорить о том, что некоторые ребята уехали в Норт-Каролайну, вернулись, пожили там 5 лет, сказали, не смогли, климат ужасный, все не нравится, успеха нам там добиться не получится, вернулись сюда. Единственное, говорят, какой плюс, недвижимость дешевле, все. Угу. Другие ребята, семья, они вернулись из Техаса. Она продала там дом огромный, она мне когда начала говорить, что Марина, я продала свой дом в Техасе, там 5000 скворфит, и я не знаю, как ты мне тут сможешь помочь. Да. И она его продала на тот момент за 400 тысяч. Мы с ней покупали, у нее был бюджет 800 тысяч или 900, то есть совсем небольшой. И она мне говорит, мы ничего не найдем, это невозможно. И она сама через какое-то очень короткое время мне говорит, ты знаешь что, а зачем мне в Калифорнии дом 5000 скворфит? Я же тут на улице могу находиться, я же выйти могу погулять. А в Техасе я не могла.
У нас аналогичная история. Наша сотрудница... Она, мать воспитывает одна ребенка. Конечно, ей очень тяжело, и она работала в компании, которая переехала в Тексас. И она с удовольствием приняла оффер на релокейшн, уехала в Тексас. Буквально через полгода она купила новый дом, 3000 скверфутов.
Такое шато.
Шато с двумя, на два этажа колонны, все. после этого она приезжала в командировки сюда, в компанию, говорит, боже, это какой-то кошмар. Я там уборщица в этом доме, 3000 скверфутов, все это убрать, бэк-ярд убрать, но бэк-ярд выйти нельзя. 10 соток лот, но выйти туда нельзя. Там ползучие всякие змееобразные, летучие, да. Ползучие, которые заползают всюду, в гараж заползают.
Тем, что она продала.
Она продала этот дом, она вернулась, так говорит, мне бы хоть квартиру купить. И она купила довольно неплохую квартиру.
Там классно.
Что Кремниевая долина и Саннивейл – это ваше место, откуда вы не хотите уезжать, вы его
любите.
Мы все
время думаем, вот куда бы уехать. Вот потому что вот, вот душа, что-то все уезжают вроде, а куда? И мы не можем понять, куда.
Ну, не то, что все, но люди, которые ближе к пенсии, там на пенсию выходят, они зачастую куда-то движутся. Кто-то к детям. Кстати, у нас сейчас есть несколько новых знакомых, которые сюда приехали на пенсию к детям. Потому что они где-то там, вот, скажем, в Орегоне там были, еще где-то, и там продали там 3 дома и купили здесь там таунхаус, просто чтобы быть там ближе к детям. То есть движение к детям в каком-то возрасте, оно как бы вполне такое естественное. Кто-то уезжает, ну, опять вот, допустим, он бы жил здесь, но поскольку у него много денег в доме, и вынуть их никак нельзя. Поэтому они продают этот дом тут, уезжают куда-то, там 1 000 000 остался на руках. То есть такое движение тоже есть.
Ну вот. И люди в такой ситуации, они готовы мириться с теми недостатками,
да.
Которые
и
там есть.
И мы смотрим по сторонам, думаем, а что вот это как-то вот многие уезжают, а мы тут чего, вот мы тут. И дальше получается, что ну как-то нет стимула никуда поехать. То есть мы смотрим туда, смотрим
нет,
сюда.
Говорят, эх, поедь, а куда? Вот мы смотрим, мы хотим здесь жить, да нет. А как нам все это бросить?
Я вам расскажу больше... такой анекдотец, как мужик звонит так брокеру и говорит, вот акции там ABC, там почем? Он говорит, доллар. Он говорит, на 100 тысяч покупаем. Звонит на следующий день и говорит, вот эти ABC, что вчера брали, почем? Он говорит, по 2 доллара. Говорит, еще на 100 тысяч покупаем. Звонит на следующий день, говорит, ABC, вот то, что мы брали, почем? Он говорит, 5 долларов. Он говорит, продаем. Он говорит, а кому?
Господи.
А кому? Вот. И вот то же самое у нас. Вот вроде бы продаем. Да? А что?
Да. Вот да, такая вот грустная нота, что придется нам жить в Калифорнии.
Да, экспериментальным
путем. А мы-то как счастливы, что вы рядом с нами.
Что ехать некуда.
Ехать некуда, да.
Да.
Так что остаемся.
Вы должны здесь остаться. Иначе без вас Калифорния, правда, опустеет. Вы же здесь сделали...
Вот, Света,
но вы
вот.
Сделали очень большое дело здесь, правда. Я вам скажу, что мои очень многие знакомые через школу Михаила проходили, получали обучение. И некоторые девочки, кстати, самое интересное, что девочки.
Девочки в основном, да.
В основном, да?
Да.
Они добились очень большого успеха, они получают очень хорошие зарплаты. Светлана, Михаил, спасибо вам огромное, что вы согласились поучаствовать в интервью и дали столько полезной информации.
С нашим удовольствием.
Да. Спасибо вам огромное и до встречи.
Хорошо.
До встречи. До встречи.
Пока. Пока. Люди, которые живут здесь, в Саннивейл. Так вот, средняя зарплата в год 290 тысяч долларов США, что в пересчете на одного человека составляет 72 тысячи 500 долларов в год. И, вы знаете, здесь проживают 56 тысяч семей, так называемый household. Так вот, средний размер такого household 2,72 человека.
И вы знаете, это говорит нам о том, что здесь живут молодые семьи, у которых один или менее детей. Семьи с двумя-тремя детьми здесь встречаются не так часто. И нам это говорит о том, что люди приезжают в Саннивейл. Здесь, наверное, они женятся, заводят семьи, а вот когда у тебя уже двое детей и больше, тебе уже хочется уехать куда-то, где более дешевое жилье, потому что здесь живет очень много арендующих жилье. Именно количество собственников здесь всего лишь 44%. Более 55%, почти 56% проживающих в городе – это все-таки тенанты, люди, которые арендуют жилье. И это понятно, потому что средняя стоимость своего собственного дома по итогам мая 2022 года составила 2,5 миллиона. И это небольшой дом, который вот находится здесь, в Саннивейл. Стоимость кондо составила около 800 тысяч долларов. И стоимость своего таунхауса – 1 300 000. Что же здесь с арендой? Стоимость аренды составляет чуть более 4 тысяч долларов в месяц. Это, как правило, двухбедрумные апартаменты. И тоже интересный факт. Именно апартаментов, именно комплексов апартаментов в Саннивейл находится большинство. Это 36% от общего жилья. И также около 10% от общего жилого фонда составляет апартмент-комплексы небольшого размера. 2, 3 или 4 юнита. То есть такие вот маленькие комплексы апартаментов, которые лендлорд вам по одному юниту будет сдавать. А вот именно своих домов, вот именно Single Family Residence всего лишь 38% от общего фонда жилья. То есть вот эта вот одноэтажная Америка, где 100% от общего фонда жилого составляют такие вот маленькие одноэтажные дома, это вообще не про Саннивейл. В Саннивейл мы с вами видим микс. Микс крутых современных домов, крутой инфраструктуры, опять же, суперсовременной и всего. Все то, что сделано для людей, и в то же время мы с вами видим вот эти вот дома, которые либо уже были полностью перестроены, либо они еще старые, одноэтажные, небольшие, милые дома. То есть вот такой вот микс. И за это я очень ценю Саннивейл. А еще хочу вам напомнить, что вам нужно подписаться на мой канал, и мы увидимся с вами в новых сериях. Пока!
Увидимся с вами скоро. Пока-пока!